Друзья, братья и сестры, время очень хорошее для того, чтобы снова взять в руки Священное Писание. Две беседы у нас еще остается по общей теме «Семь евангельских принципов». И затем, если Бог пролит нашу жизнь, есть желание, чтобы мы по четвергам могли знакомиться с книгами Библии. Мы будем начинать с книги «Бытие». И так каждый четверг будем знакомиться, общие вопросы, ценности, важные моменты будем рассматривать относительно каждой книги Ветхого и Нового Завета. Если будет возникать необходимость рассматривать отдельные темы, мы будем делать небольшой перерыв в рассмотрении книг Библии. А сегодня у нас продолжение беседы «Семь евангельских принципов». Шестой принцип, он снова связан с церковью. Снова будем говорить о церкви. Очень интересная тема сегодня – всеобщее священство верующих. Всеобщее священство верующих. Друзья, я думаю, что если вы, особенно те, кто уже закончил школу, независимо от того, где вы учились, наверное, помните, что всякий раз, когда вы рассматриваете или проходили мы какой-то определенный раздел по истории, то, как правило, всегда поднимали вопрос религии. Ну, безусловно, представляли это как миф, как что-то такое отсталое, но в любом случае всегда подчеркивали, говорили об этом. И наверняка в вашей памяти остались интересные свидетельства или заявления преподавателей по истории о том, что, как правило, религия – это как отдельная какая-то каста, отдельная группа людей, которая всем управляет очень часто на протяжении истории человечества. Священники были освобождены от всех налогов, они имели особое привилегированное положение в обществе, были всегда близки к фараонам, императорам, царям, президентам и так далее. Наверное, вы это слышали. Безусловно, интересно, то есть деталь, то, о чем будем говорить, оно явно говорит о том, что у Священного Писания имеет свою четкую позицию относительно того, что значит священство. И неудивительно, что именно по этой теме немало тоже было размышлений, и сегодня они остаются среди христианства, в христианской среде, относительно того, какую роль играют священники. Безусловно, снова и снова мы, как верующие люди, понимаем, что для того дана Библия каждому из нас, чтобы мы четко для самих себя определяли то, во что мы верим. У верующих, у христиан не может быть размытых понятий, ну, как хотите, так и понимайте. Главное, чтобы не ссорились, друг другу вреда не делали, как в нашей стране демократические принципы. На этом все. Друзья, это неправильный подход. Все то, что мы до этого времени рассматривали, я думаю, что вы хорошо с этим знакомы, помните, и что-то в памяти у вас остается, вы явно видите, что евангельские принципы, они четко обозначены в Священном Писании. И, как правило, они настолько четко обозначены, что резко отличаются от понятий людей, которые имеют по этим же вопросам в светском обществе. Безусловно, верующий человек для того и верующий, чтобы знать, во что он верит. Петр говорит так, чтобы когда у вас будут ожидать ответа вашему упованию, чтобы вы всегда могли это сделать с радостью. Поэтому у нас есть сегодня возможность окунуться еще в одну из тем, которая важна, и о которой, я думаю, что тоже есть некоторые моменты, которые мы сегодня будем рассматривать, которые тоже заставляют нас думать и, с другой стороны, определиться, как все-таки вот смотреть на все вот эти вопросы, на всеобщее священство верующих. С этой темой связано очень много важных деталей в развитии поместной церкви. Я хочу сразу пригласить вас прочитать два стиха из первого послания Петра, глава 2, 9 и 10 стихи. Первое послание Петра, 2 глава, 9 и 10 стихи. До этого Христос говорил им о том, что возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. И дальше говорит о том, что Христос, мы о нем сегодня тоже будем говорить, Христос для неверующих является камень притыкания и камень соблазна. Это для неверующих. А кем он является для верующих? Вот об этом сегодня идет речь. Смотрите. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Это один из текстов, который ясно говорит о том, что верующие люди являются царственным священством. В ходе наших рассуждений мы снова к этому тексту будем обращаться. И также еще один текст, который очень ясно говорит о царственном священстве, для верующих будет прочитан. Итак, вопрос, позвольте задать три вопроса, чтобы настроить нас на рассуждение по данной теме. Действительно ли верующие являются всеобщим священством? Действительно ли это так? Далее, что же означает всеобщее священство? И вместе с этим, как при всеобщем священстве, то есть если все верующие одинаковы, как осуществляется развитие церкви? Мы уже не первую тему поднимаем и говорим вот в наших принципах относительно церкви. Это, друзья, правильно. Почему? Потому что снова и снова себе напомним о том, что самое великолепнейшее создание, которое Господь создал, это церковь. И потому неудивительно, что Господь так высоко ее ценит. И вместе с этим неудивительно, что Священное Писание очень много говорит о церкви. Неудивительно, что и от нас ожидается более четкое, ясное представление относительно сути и развития церкви. Так, отношение к равенству в церкви. Данный текст Писания, который был прочитан, ясно говорит о том, что «но вы род избранный». Кому Павел адресует это? Петр адресует послание верующим, христианам, которые рассеяны в Понтии, Каппадокии, Галатии и так далее. Верующим христианам, которые избраны, которых Господь избрал для того, чтобы они были Его детьми, здесь не идет речь об отдельной касте, об отдельной группе людей верующих. Все верующие таковыми являются. Я думаю, что у вас уже начинает интересное рассуждение появляться. А если мы царственные священцы, то давайте посмотрим на себя, какой вот пред вами царственный священник стоит и сидит здесь в зале. Если идет речь о том, что верующие – это царственное священство. Итак, каково отношение к равенству в церкви? Библия утверждает, что все верующие являются царственным священством. Во-первых, значение и суть равенства верующих. Значение и суть равенства верующих. С одной стороны, верующие, действительно верующие во Христе, являются царственным священством. Но что за этим кроется? Значение и суть равенства верующих. Равенство в духовном положении перед Богом. В чем все верующие равны? В том, что все верующие являются Божьими детьми. Один отец, одна семья. Это первое. Второе. Равенство в наличии одного главы. У всех верующих, независимо от того, где они живут, когда они жили, в каком положении находятся, какую церковь они посещают. Если мы говорим о библейских верующих, у всех верующих, которые на сегодня разбросаны по всему лицу земли, один глава, и в этом мы одинаковы. Мы одинаковы в том, что верующие люди являются Божьими детьми. Мы одинаковы в том, что у верующих людей один глава. Он, то есть Христос, есть глава тела церкви. Мы много с вами говорили о том, что Вселенская Церковь Христа, она не знает временных границ, территориальных границ и никаких других, возрастных, социальных и так далее. Все верующие во Христе, верующие во Христе являются членами тела Христова. Кто-то физически уже умер, кто-то живет, кто-то будет еще жить, кто-то еще не родился. Но верующие, когда живут в одно время, они собираются в определенном помещении, в определенном здании. Отсюда появляется выражение «поместная церковь». Поместная церковь – это верующие христиане, которые собираются в здании или в помещении, которое недалеко находится от их места жительства. Но вместе с этим для всех нас главой является Христос. Равенство в духовном положении, мы дети Божьи, верующие дети Божьи. Равенство в том, что мы все имеем одного главу. Равенство в доступе к Богу. Это серьезное, друзья, библейское утверждение. Абсолютно все верующие во Христа имеют прямой доступ к Богу. Без всяких посредников. И в этом абсолютно все верующие равны. Павел пишет, через Него, то есть через Христа, через Него и те, и другие, речь идет о евреях, язычниках, через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Очень интересная деталь, вся Троица здесь, смотрите. Через Христа в одном духе имеем доступ к Богу. Уникальные, друзья. Вся Троица принимает поклонение. Вся Троица участвует в принятии верующих людей. Через Христа только мы приходим к Богу. Но имеем доступ в одном духе. Это очень важно, друзья, для нас. Еще где мы, значение и суть равенства верующих, еще одно равенство. Равенство в ответственности за созидание церкви. Все верующие одинаково ответственны за церковь, в которой они находятся. Отсюда вместе для нас следует один очень важная деталь, насколько мы, как верующие люди, ценим нашу церковь. Это касается абсолютно всех верующих во всех поместных церквах. Мы много стараемся говорить об этом, молимся об этом и надеемся, что мы больше и больше дальше будем понимать, насколько важно любить свою церковь. Это не значит, что с другими мы не будем считаться. Если Бог дал такую возможность, чтобы мы собирались в одной церкви поместной, это наша церковь. Мы вместе с вами за нее несем ответственность. Петр пишет, и сами, как живые камни, дальше обратите внимание. Опять, к кому он обращается? Он же обращается к верующим. Смотрите, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И в этом мы равны, друзья. В этом мы равны, как верующие люди. Мы несем ответственность за то, как мы свою церковь созидаем. Сами из себя устрояйте дом духовный. Вот это заявление Петра явно нацеливает на отдельно взятого человека. Я не могу вот этого брата устраивать в этой церкви или вот эту сестру. Я не могу, и вы не можете, друзья. Есть одно право, в котором мы все равны. Каждый из нас из себя, то есть речь идет, фокус на самого себя, он из себя устраивает этот дом духовный. Еще одно равенство, в котором мы абсолютно все равны. Смотрите, равенство в заботе друг о друге. И в этом мы равны. Это не означает, что заботиться должен только отдельно взятый человек или какая-то группа людей. Смотрите, Павел пишет, «Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Смотрите, удивительный контекст Павел здесь предлагает для нас. Приводит пример тела и, интересно, подчеркивает, насколько это важно, как оно гармонично развивается. Вновь повторим эту мысль. Все члены тела Христова одинаково заботятся друг о друге. И в этом мы с вами, друзья, ответственны. И Павел далее поясняет, каким образом происходит эта забота. Верующему человеку, во Христе находящемуся, не все равно, в каком состоянии находится его брат или сестра. Не все равно. Если он радуется, и брат радуется, но не давит его какая-то неприязнь, смотри, как у него жизнь хорошо складывается, что-то у него не так, надо какую-то причину найти, ему там подпортить настроение. Нет этого у верующего человека, нет абсолютно. Он радуется, когда у брата хорошо, но когда у него плохо, он вместе с ним переживает. Верующие христиане, мы одинаково ответственны за заботу друг о друге. Мы уже достаточно много интересных мыслей с вами получили, и думаю, этого уже достаточно, чтобы серьезно подумать о том, насколько я понимаю вот это равенство, которое предлагает Священное Писание. Это все касается всеобщего священства. Каковы эти всеобщие священники? Что они из себя представляют? Обратите внимание, еще одну деталь. В евангельском равенстве верующих заложено основание единства. Очень интересная мысль в том, что верующие одинаковы, всеобщее священство. Они одинаковы. А раз они одинаковы, скажите, пожалуйста, есть какие-то причины для разделений? Есть какие-то причины, чтобы иметь отдельные, отдельное существование? Именно в том, что мы одинаково имеем одного Отца, имеем одну главу, мы одинаково заботиться, призваны друг о друге и так далее. В этом уже закладывается основа единства поместной церкви. Евангельское единство – это восприятие себя как части целого, состоящего из равных мне христиан. Когда церковь может нормально развиваться? И наша поместная церковь когда будет развиваться? Когда каждый член поместной церкви будет воспринимать себя как часть вот этой семьи, а других рассматривать как равных себе. Вот тогда действительно, друзья, это основание для единства. Если в любом труде, смотрите, в любом труде, какой бы мы ни совершали, если мы тяжело нам воспринимать рядом находящегося брата или сестру, у нас неправильное представление о созидании церкви. Как-то Петр сказал Петру, помните евангельский пример в конце Евангелия Иоанна, эта история описана, «Господи, ты меня позвал, а он-то что идет?» Смотрите, как Петру тяжело было, он видел влияние конкурента. Он видел того, который, ну, возможно, славу его еще заберет. Это было до Дня Пятидесятницы. И Господь ему прямо говорит, что тебе до этого? Ты иди за мною. Насколько важно, чтобы мы действительно понимали, что мы часть целого. Когда мы совершаем какой-то труд, смотрите, Господь многократно подчеркивает, что двоим лучше, нежели одному. И Христос никогда по одному не посылал учеников. Как вы думаете, для чего? Чтобы приучить воспринимать друг друга. Если мы в теле Христовом не воспринимаем любого, друзья, абсолютно любого, кто бы это ни был, если мы его не воспринимаем, мы не сможем созидать церковь. Мы же одинаковы, мы об этом говорили. Если все общее священство, мы царственное священство, значит, статус нас одинаковый, наш одинаковый перед Богом, одинаковый. Какое у меня право, у вас есть право другого не воспринимать? У меня нет, я это признаю. И хочу жить по этому правилу. Очень хотелось бы, чтобы мы вот об этом очень серьезно туда думали. Умеем ли мы вместе созидать не с другом моим, не с тем, кто мне нравится, а с братом по вере? Можем ли мы вместе трудиться? Петр с Иоанном не могли воспринимать друг друга. Но когда Дух Божий наполнил сердце Петра и наполнил сердце Иоанна, вот те люди, которые недавно еще не воспринимали друг друга, смотрите, они вместе совершают великие чудеса. Помните историю, которая описана в начале Деяний апостолов? Когда они вместе идут в храм молитвы. Вот те, которые вчера не могли воспринимать друг друга. И смотрите, как спокойно они идут вместе, и какая у них уверенность в том, что совершают они вот это вот чудо. Друзья, это для нас сегодня написано. Когда нет Духа Святого во мне, мне брат или сестра мешает. Это все, друзья. Если есть Дух Божий, в одном духе мы имеем доступ, вот тогда, неважно, какой у него дар, об этом мы немножко позже будем говорить, в теле разные члены, у каждого своя функция. Но самое важное, что вместе это одно тело. Поэтому нет права ни у кого из нас, ни при каких обстоятельствах не воспринимать другого. Нет, друзья. Повторим, если мы в теле Христа. Если вне тела Христа, претензии постоянно, 24 часа в сутки. Евангельское единство – это восприятие себя как части целого, состоящего из равных мне христиан. Ценишь единством – дорожишь другим. Не ценишь – не дорожишь. Если действительно понимаешь, внутри меня, внутри вас, есть это понимание, что тело Христово едино, значит, это говорит о едином отношении, о единстве всех верующих. Если я понимаю, что тело Христово едино, что значит для меня самое важное – это единство церкви. Что это означает? Воспринимай брата и сестру, как брата и сестру. Снисходи, общайся, трудись вместе. В евангельском равенстве уважение как личности другого, так и его служение в церкви. Мы равны, верующие люди, Божьи дети равны перед Господом. Но Павел ясно подчеркивает то, что тело Христово, он сравнивает его, с, церковь сравнивает с телом. И говорит, что у каждого члена своя функция. И если мы говорим о том, что мы действительно равны, это означает, что я воспринимаю рядом находящегося брата или сестру, как брата и сестру, независимо от того, какое у него служение. Независимо. В том, что Бог дает всем дары. Правда, в этом мы тоже еще едино, мы об этом не говорили, не подчеркивали это. Если Бог дает какой-то дар, он не от меня, тот дар, который у меня есть. Я никому из вас не могу дать никакого дара. Это правда. Почему? Потому что он от Господа исходит. И если я понимаю, что Бог дал мне один дар, каждому в церкви дал свой дар, бездарных в теле Христовом нет. И если он дал эти дары, чем я могу превозноситься над другим? Кто мне дал этот дар? Не я. Кто вам дал дар? Не я. Господь дал этот дар. Поэтому это объединяет нас. Я понимаю, что Бог усмотрел и дал этому брату одно, этому другое, этому третье. И это явно говорит о том, что мы действительно уважаем труд брата или сестры. Почему Писание говорит, уважайте кого? Трудящихся, Господи. Вот те, кто трудится по созиданию церкви, неважно, какое служение он совершает. Если он созидает церковь, он достоин уважения. Мы с вами слышали проповедь, в почтительности друг друга предупреждайте. Но если мы равны, значит, уважайте один другого. Это задача передо мной, это задача перед каждым из них. Мы рассмотрели эту первую часть, очень интересную, отношение к равенству в церкви. Позвольте пригласить вас ко второй части. Что значит царственное священство и священники? Очень интересная мысль. Снова обратим внимание на стих, который мы прочитали в начале. «Но вы, род избранный, царственное священство». Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И здесь позвольте предложить вам еще один текст, два текста, которые ясно, два текста в Новом Завете, которые верующих называют царственным священством. Второй текст книги Откровения. Ему, то есть Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот такое свидетельство заложено для нас в книге Откровения. Кто сделал нас царями и священниками? Христос. Каким образом Он это сделал? Каким? Это верующим следует помнить. Возлюбил нас и омыл, очистил своей кровью. Вот каким образом мы, пройдя вот этот процесс искупления, мы можем называться царями и священниками. Никак по-другому. Искупление от Христа. Он сделал нас. Смотрите, Христос нас сделал царями и священниками. Кому? Богу и Отцу. Несколько мыслей позвольте предложить вот в этой части. Что значит царственное священство? Это особое положение перед Богом. Особое положение перед Богом. Люди святые, взятые в удел. Это избранное, имеющее особое назначение. Это действительно так. Особое положение перед Богом. Слово «святой» в Священном Писании всегда связано с Богом. Бог святой, удаляется от греха, в нем нет ничего худого. Нет ничего греховного, нет никакого греха. Так об этом говорит Писание, в нем нет греха, и во Христе нет греха. Поэтому неудивительно, что те, которые принадлежат Богу, какие они? Они святые. Они не просто освященные, они действительно святые, друзья. Как бы с этим трудно было согласиться, нет святых людей на земле. Совершенных людей нет, это правда, и не будет никогда на земле, кроме Иисуса Христа. Но святые люди – это все, которые находятся в теле Христовом. Он сделал нас святыми. Очень важное. Народ святой, пишет Петр, он не ошибся. народ святой, который призванный или взятый в удел для того, чтобы Богу принадлежать. Итак, что значит царственное священство? Особое положение пред Богом. Вместе с этим это особое назначение верующих. Кому не принадлежат? Богу. С другой стороны, царственное священство – это особое назначение верующих, принадлежность Богу. Кому сделал Христос нас царями и священниками, мы читали текст? Богу. Не могут, если священник совершает, мы об этом позже будем говорить, священнодействие именно перед Богом. И причем это постоянно священнодействие. Итак, назначение верующих – принадлежность Богу. Он садил нас царями и священниками Богу. Дальше провозглашение великого Бога. Он избрал нас, садил царственным священцем. Для чего цель поставлена? Чтобы возвещать совершенство. Возвещать, постоянно говорить о Боге. Далее, священство верующих – это статус для развития, чтобы священнодействовать. Верующий является царственным священством. Это положение, но которое надо развивать. Не просто вот мы царственное священство, все, вот на нас посмотрите. Писание ясно побуждает и говорит о том, что это положение не для того, чтобы его написать в рамочку и поместить на самом видном месте в доме. Это положение, которое надо развивать. Оно никогда на одинаковом уровне не находится. Жертвоприношение – это акт поклонения перед Богом и выражение благодарности Ему. То есть чем занимаются священники? Чем? Они Богу поклоняются. Они жертвоприношения приносят. О каких жертвоприношениях идет речь? Верующие люди, христиане, если они соделаны царственным священством, они священники, они должны приносить жертвы Богу? Безусловно. О каких жертвах идет речь? Позвольте предложить вам некоторые мысли, очень интересные. Смотрите, снова возвратимся к первому посланию Петра. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя». Мы ранее говорили, дом духовный. Дальше, что надо устраивать? Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Итак, царственное священство – это статус, и дальше – это положение, состояние верующего. Дальше, находясь в этом состоянии, из себя устраивай. Интересная мысль. Нет времени подробно об этом говорить, но повеление Писания остается для нас. Это моя ответственность, это ваша ответственность, если мы христиане. Из себя устраивать царственное священство. Мы являемся царственным священством, не так ли, друзья? И далее возрастайте в этом царственном священстве. Для чего? Чтобы приносить Богу жертвы. О каких жертвах идет речь? Принесение духовных жертв, приятных Богу. Смотрите, Петр подчеркивает, какие жертвы благоприятные Богу. Христом Иисусом. Не всякая жертва приятна Богу, поэтому священник в Ветхом Завете, мы немножко позже коснемся некоторых текстов, он понимал, что у него есть предписание, какую жертву он может приносить, правда? Если он приносил неправильную жертву, он был виновен пред Богом. Поэтому пророк Малахий очень строго, один из пророков строго выступал против священников. Вы что Богу приносите? Зачем вы неправильное, хромое, слепое? Зачем вы это Богу приносите? Вы же это своему царю, князю не принесете? На тебе, Боже, то, что мне негоже. Это не служение перед Богом. Итак, жертвы, жертвоприношения – это нормальное состояние для верующего человека. Но прежде чем эти жертвоприношения приносить, мы не можем их приносить, если не прилагаем старания по развитию нашего царственного священства. Сами устрояйте, не устройте, будьте внимательны, это процесс жизни. Я призван это делать, каждый из верующих призван это делать. Из себя устраивай это царственное священство, чтобы постоянно приносить жертвы. Позвольте предложить вам некоторые интересные мысли относительно жертвоприношения, о которых говорит Священное Писание. Очень интересно. Во-первых, мы видим, что представление, какие жертвоприношения мы можем приносить Богу. Сердце чистое, приношение чистое. Сердце чистое, приношение чистое. Позвольте некоторые жертвы упомянуть, о которых Писание прямо говорит. Для кого они сказаны? Для христиан. Это не для священников, не для священников Ветхого Завета. Представление Богу тела своего в жертву. Недавно мы слышали проповедь. Римлянам 2, 12 глава. Представьте тела ваши Богу в жертву. Итак, какую жертву верующий может приносить? Одно из первых – представь тело Богу. Это первая жертва. Далее – прославление Бога. Прославление Бога – послание к евреям. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Еще одна жертва, которая от верующих ожидается – прославление Бога. Третья жертва – благотворение и общительность. Это же послание к евреям. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Мы немного с вами коснулись, в чем это священнодействие заключается. В чем оно заключается? Повторим. Во-первых, это представление Богу тела своего. Дальше прославление Бога и благотворение и общительность. Мы пойдем далее, друзья, но эта задача стоит перед нами. Священник перед Богом для того, чтобы приносить жертву. Если верующий человек жертвоприношение Богу не приносит, он не является царственным священством. Бог во Христе Иисусе избрал верующих, соделал их царями и священниками, чтобы приносить Богу жертвы. Последнюю мысль, приглашаю рассмотреть, это всеобщее священство и служители в церкви. Очень интересная, друзья, деталь. Если все верующие одинаковы, если все равны, если все священники, то как тогда церковь должна устраиваться? Позвольте пригласить вас сначала посмотреть на Ветхий Завет. Очень интересная деталь. Я думаю, что вы заметите параллель. Вот как Господь созидал еврейский народ, на этих же принципах Он созидает и новозаветную церковь. Итак, священство в Ветхом Завете. Коротенькая мысль. Надо подчеркнуть сразу, при всем том, что в нашем сознании зафиксировано одно, что есть только колено Левиина, которое может священнодействовать, остальные не являются священниками. Друзья, я хочу вас огорчить, это неправда. Я хочу предложить текст Писания, который очень ясно говорит о том, что все евреи были священниками перед Богом. Позвольте пригласить к тексту Писания. Исход, 9 глава. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, и будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Какой текст эти слова напоминают? Первое послание Петра. Будете царственным священством, почти слово в слово. Это о ком идет речь? Обо всем израильском народе. Вы будете для меня царственным священством. Но в то же время, смотрите, при всем том, что весь израильский народ, согласно этого текста, в Божьих глазах рассматривался как царственное священство, при всем этом священство среди священников существует в Ветхом Завете. Приглашаю к тексту Писания, вторая книга Паралипоменон, 29 глава. Когда царь Езекия, я думаю, что читающий Библию, знает благочестивого царя, который занимался очищением народа, восстановлением служения в храме, обращал внимание людей к Господу, и он обращается к левитам. Царь Езекия обращается к левитам и говорит: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Вот такое интересное сочетание. При всем том, что весь израильский народ – это такое же царственное священство, как и христиан мы можем называть, при всем этом определяет Господь колено Левина, и вы, колено Левина, обязаны быть прилежными, совершать это священнодействие. Очень интересная, друзья, деталь. Если это так, то это помогает нам легче смотреть на Новый Завет. Один Господь, который устанавливал принцип всеобщего священства в израильском народе, И в то же время определяет людей, которые отвечали там за жертвоприношение, за выжигание курений. Смотрите, это же самый Господь является Господом и Нового Завета. И вы явно уже видите, что очень существенную схожесть в том, как Господь развивает общество в Ветхом Завете, то есть идет речь о Божьих планах, и как Он развивает в Новом Завете. Царственное священство во Христе – это статус верующих, избранных Богом. Мы говорили о том, что это статус для действия. Если в Ветхом Завете весь израильский народ был царственным священством, в Новом Завете аналогичная ситуация. Разница вот в чем. В Ветхом Завете, если человек, ребенок, мальчик, девочка, неважно, если они рождались физически в этом народе, они уже автоматически принадлежали к этому царственному священству. Вот этот же самый принцип рождения сохраняется для Нового Завета. Но только какой он? Не по физическому рождению, а по духовному рождению. То же самое, друзья, через духовное рождение верующий становится царством священства. Бог определяет порядок в церкви через распределение даров каждому для созидания церкви. Мы с вами рассматривали 12 главу послания к Римлянам, стихи с 3 по 8. Павел прямо говорит, имеешь вот это служение, занимайся им. Вот это служение, занимайся. О чем это идет речь? Каждому Господь дал дар. И лучшим образом церковь будет развиваться тогда, когда каждый будет заниматься своим делом. Ни больше, ни меньше. Каждый будет заниматься своим делом. И это повеление Писания. Имеешь этот дар, занимайся. Этот дар, занимайся. Я понимаю, что у нас тоже возникают вопросы, какой у меня дар. Мы ранее говорили об этом. Думаю, что будем к этому вопросу еще возвращаться. Но следует помнить вот что. Что абсолютно всем верующим, так говорит Писание, абсолютно всем верующим, рожденным свыше, Господь дает дар абсолютно всем. Для чего? Для созидания церкви. Потому ни у кого из нас нет права ничего не делать в церкви. Ни у кого. Почему? Если Бог дал мне дар, развивай его. Он дал этот дар для того, чтобы все тело церкви гармонично, правильно развивалось. Неудивительно, что Павел по этому поводу и говорит, что каждый из нас должен трудиться, послание к Ефесянам, в меру действия каждого члена. При взаимодействии всяких взаимоскрепляющих связей тело возрастает. То есть это еще раз подчеркиваем для себя эту мысль, что если мы называем себя верующими, мы действительно библейские верующие, мы царственное священство. Если мы царственное священство, это значит, у каждого из нас есть особый дар, который Бог дал для того, чтобы преклоняться перед Богом и созидать то, что Он так высоко ценит, церковь свою. Дары даны, чтобы их обязательное проявление созидала церковь. В христианстве существуют перекосы где-то и по сей день, когда вдруг мы начинаем хвалиться. А у тебя есть вот этот дар? Нет, тогда ты слабее, ты младший наш. Это неправильное представление, друзья. Дар дан не для того, чтобы мы хвалились. Есть у тебя это дар, значит, ты нехороший, если у тебя нет. Дар дает Бог для одной цели. Для какой? Чтобы созидать церковь. Поэтому, если где-то мы вступаем в разговор, вот, начинаем хвалиться, вот мой дар, посмотрите, вот у меня это получается. Я неправильно, я не понимаю свой дар. Я неправильно отношусь к нему. Мой это дар, вот такое действие, когда я на себя обращаю внимание, оно никак не созидает Церковь Христову. Бог определяет тех, кому Он поручает попечение и ответственность за Церковь. Интересно, та же самая мысль, которая была в Ветхом Завете. Весь израильский народ – царственное священство. Весь. Но из этой общей массы всего этого народа Бог это делает. Это Божий замысел, это Божья идея, Божье желание, чтобы были те, кого Он определяет, чтобы они развивали это служение. Интересно, вот мы будем с вами знакомиться с Библией, с книгами Библии, начнем, безусловно, с Ветхого Завета. У нас не будет достаточно много времени, чтобы глубоко рассмотреть каждую книгу, но хотел бы, чтобы вы вот на что обратили внимание, друзья, на то, что происходило, когда в народе какая-то беда, или пленение, или разруха, или голод. Скажите, что с народом происходило? Вокруг кого они группировались? Вы помните? Вокруг кого? Вокруг тех, кого Господь призывал. Где-то это был судья, не так ли, друзья? Где-то это был священник, где-то это был пророк. И выправлял Господь положение своего народа. Неудивительно, что тот же самый Господь, который вот тогда действовал, он действует и сегодня. Смотрите, евреи возвратились из вавилонского плена. Кто занимался восстановлением их правильного поклонения Богу? Священник? Ездра? Обратите внимание. Неудивительно, что когда знакомимся с его историей, вообще с этим периодом после плена, настолько много он сделал для развития, для восстановления, правильного восстановления израильского народа, что его исследователи Ветхого Завета по праву приравнивают к Моисею. Имеется в виду по тому огромному труду, который он вложил в развитие израильского народа. Безусловно, Господь не давал через него закон Моисеев, это правда. Но то, что ему пришлось эти серьезные реформы произвести, они достаточно важны. Я думаю, это для нас, иммигрантов, тоже очень важно, друзья. По какой причине? По какой причине? Долгое время народ израильский был в вавилонском плену. Насобирали там все, что можно. Вложили в свою жизнь и с этим багажом того, что они видели, слышали, кушали, общались, из вавилонского плена все это они привезли куда? В свою родную землю. Это аналогичная ситуация, которая со многими иммигрантскими церквами происходит. И здесь очень важно подчеркнуть, что смотрите, Господь поставляет этого служителя. Для чего? Для того, чтобы вот то, что они привезли с собой с вавилонского плена, оставьте, пожалуйста. С вашим багажом вы не можете созидать это общество. Поэтому иногда мы способны удивляться той строгости, иногда просто, может, смелости, силе, которую проявлял Ездра. Почему он так поступал? Почему он так грубо поступал? Давайте не будем его судить. Вопрос в том, что когда наши дети не слушаются и делают это не первый, не второй, не третий раз, что мы делаем, друзья? Мы их по головке не гладим, это точно. И я это делал, и вы это делаете. Мы не можем их гладить по головке, они неправильно делают. Поэтому иногда действительно, вот смотрите, Ездра, может быть, иногда слишком строго делал, но почему? Он видел эту огромную опасность. Настолько вот эти 70 лет зашли в сознание, да? Уже второе или третье поколение там родилось. И для того, чтобы выветрить, убрать вот это все вавилонское, из их сознания Ездре очень много приходилось предпринимать усилий. Я думаю, друзья, что мы хорошо понимаем, что сегодня и с нами может происходить. Действительно, цель одна для того, чтобы Церковь Господня созидалась. Я понимаю, что, друзья, что Бог и сегодня действует. И Бог действует через кого? Через тех, кто Ему доверяет, кто посвящает свою жизнь Ему. Бог определяет тех, кому Он поручает попечение и ответственность за церковь. Это такой же дар, друзья. Это такой же дар. Все верующие равны перед Господом. Все. Но, смотрите, дар определенного служения в церкви, он является от Бога даром. Поэтому, как мы говорили ранее, если Бог дал мне вот этот дар, и я совершаю его, и я призван уважать трудящегося, у которого другой дар, не правда ли, друзья? В этом единство церкви и заключается. Бог предусмотрел вот это, в этом своем замысле, что были те, кому Он поручил это служение, смотрите, и Он поставил, Христос, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Смотрите, та же самая картина, которая была в Ветхом Завете. Итак, это коротенькая информация об этом шестом евангельском принципе о всеобщем священстве. Подведем небольшой итог и вместе с вами помолимся. Верующие действительно, библейские верующие, называются царственным священством. Они равны потому, что у них отец один, они равны потому, что у них глава церкви один, они равны в одинаковой заботе друг о друге, они равны в том, чтобы созидать церковь. В то же время всеобщее священство означает, что абсолютно все верующие должны приносить Богу жертвы. Абсолютно. И мы говорили об этих жертвоприношениях. И подняли еще один вопрос, третий. Это как тогда соединить всеобщее священство и священство в церкви? Друзья, Ветхий Завет в этом случае полностью идентичен в этом замысле, одинаков, что и Новый Завет. Господь особо ценил израильский народ. Он был там однонациональный. Бог особо ценит новозаветный народ, многонациональный. В Ветхом Завете в избранное царственное священство входили по физическому рождению. В Новом Завете тоже входят в царственное священство по рождению, но по духовному рождению. Бог каждому из детей своих дает дар для того, чтобы царственное священство могло развивать церковь, устраивать из себя дом духовный, священство святое. И чтобы не было у нас недопониманий, Писание явно говорит о том, что это Божий замысел, что если Он дает дар для управления церкви кому-то, это дар от Бога дан. И опять-таки по Божьему замыслу он должен быть использован для того, чтобы церковь созидалась. Итак, все библейские верующие действительно являются царственным священством Богу. Всеобщее священство, в Ветхом и в Новом Завете мы фокусируем внимание на Новый Завет, всеобщее священство не противоречит различным дарованиям и призванию для священнодействия и управления поместной церковью. Все верующие являются царственным священством, это правда. Причем священством Богу, который приносит жертвоприношение. Но у каждого верующего свой дар. Мы не можем иметь один дар, не можем. Потому что тело много проявлений, много членов. Поэтому Господь, вот не зря апостолы сравнивают церковь с телом, чтобы показать, что много функций есть в Церкви Христовой. Библейские верующие едины в служении Богу и взаимодействии друг с другом для созидания церкви. Верующие, если они действительно царственные священцы, они едины. Почему? Одному Богу поклоняются. Одного Бога почитают. И они понимают, что вместе они созидают тело Христово. Несколько вопросов для молитвы. Помогает ли вам, мне, истина о всеобщем священстве воспринимать другого как равного вам? Если мы все царственное священство, мы себя так называем. Повторим мысли, друзья, что если у меня есть тот, кого я не вмещаю, я едва ли могу называться царственным священством, едва ли. Почему? Потому что мы одному Богу служим. Почему я его не вмещаю? Всеобщее священство, это библейская истина, важна для верующих, потому что она открывает нам глаза на суть нашего единства. Итак, помогает ли нам истина о всеобщем священстве воспринимать другого как равного себе? Какие ваши достижения в уважении трудящихся для Господа? Независимо от того, кто какой труд совершает в церкви. Мы призваны уважать трудящихся Господа. Если совершает сестра или брат служение, то в это время другие остаются просто наблюдателями, не так ли? Потом приходит время, когда эта сестра или брат занимает место, другие активную роль выполняют. Так вот, когда брат или сестра выполняет свою функцию, выполняет, проявляет дар, который Господь ему дал, мы ценим этот дар, мы уважаем трудящегося или нет? Хочу подчеркнуть, сфокусировать внимание, речь идет обо всех верующих. Действительно, мы не можем одновременно делать дело. Каждый делает свое дело, они разные. Итак, какие наши достижения, насколько мне вот эта истина помогает уважать истину о всеобщем священстве и понимание того, что мы созидаем тело Христово, насколько она помогает уважать тех, кто трудится для Господа. Неважно, каким трудом человек занимается. В чем проявляется ваше персональное священнодействие Богу. Если мы себя называем священниками, что священник делает? Жертвоприношение приносит. Это последний вопрос, который хочется задать всем. В чем ваше священнодействие заключается, друзья? Ведь священники для того, чтобы служить Богу, постоянно из себя устраивать дом духовный, священство святое. Эти вопросы, которые пусть помогут нам сейчас, когда мы преклоним колени, очень серьезно подумать об этом. Мы равны. Но равны для того, чтобы осознавать единство и созидать тело Христово. Дай, Господь, чтобы эта вот истина евангельская, истина о всеобщем священстве, она помогла нам очень серьезно, глубоко оценить себя, свою роль в церкви, и что помогла мне пересмотреть отношение абсолютно ко всем братьям и сестрам в нашей церкви. Аминь. Помолимся.